Глава третья. С весны 1917 года для Цветаевой наступил трудный период. Беззаботные, быстро промчавшиеся времена, когда можно было позволить себе жить тем, чем хотелось, отступали все дальше в прошлое. «Из истории не выскочишь» — эти слова, сказанные ею позднее, сбывались почти на каждом шагу. Цветаева хотела жить исключительно личной, частной жизнью, а время неустанно вторгалось в эту жизнь. Она стремилась уйти в единоличие чувств, погрузиться в писание стихов и не подозревала, что история диктовала сюжеты ее чувствам и творчеству, ведь всякий поступок побуждается временем, обстоятельствами, сколько ни стремится противостоять ему, уйти, спрятаться. Тогда-то и обозначились в поэтическом сознании Цветаевой две враждующие силы — быт и бытие. Быт в широком понимании означал для нее жизнь, как она есть, начиная с исторических, внеличных событий, кончая житейским устройством, которое для Цветаевой всегда было не устройством. К февральской революции она отнеслась безучастно. Ее строки «Пал без славы орел двуглавый, царь, вы были неправы» смутны по смыслу, неопределенны. Происходившие события не затронули души Цветаевой, она как человек в них отсутствует, и стихотворение остается закрытым. В апреле Цветаева родила вторую дочь. Она собиралась назвать ее в честь Ахматовой, Анной, но потом передумала, ведь судьбы не повторяются, и назвала Ириной. Размышляя, какую будет Ирина, девочке было 2 недели, она писала о себе так, словно вокруг ничего не происходило. Множество всяких планов, чисто внутренних, стихов, писем, прозы и полное безразличие, где и как жить. Мое теперь убеждение — главное — это родиться. Дальше все устроится. Но ничего не устроилось. «В Москве безумно трудно жить», — писала Цветаева Волошину в августе. В сентябре она уехала в Крым, а ее муж, получивший назначение прапорщика запасного пехотного полка, остался в Москве. В самый разгар октябрьских событий Марина Ивановна приехала в Москву, и они вместе с Сергеем Яковлевичем тотчас же уехали в Коктебель к Волошину, оставив в Москве детей. Когда через некоторое время Цветаева вернулась за детьми, обратного пути в Крым уже не было. С этого момента началась долгая разлука Цветаевой с мужем, прерванная лишь на несколько дней в январе 18-го, когда он тайно приезжал в Москву перед отбытием в армию Корнилова. Белый офицер, он отныне превратился для Цветаевой в мечту, в прекрасного белого лебедя, героического и обреченного. А она стоически переносила разлуку и беспомощно разруху и решение. Ездила осенью 18-го за продуктами под Тамбов, потом поступила на работу в Наркомнац, где продержалась около полугода и откуда ушла, будучи не в силах постигнуть то, что ей надлежало делать, и поклявшись впредь больше никогда и нигде не служить, и клятву сдержала. Осенью 19-го, в самое тяжелое время, Марина Ивановна отдала своих девочек в подмосковный приют, вскоре забрала оттуда тяжело заболевшую Алю, а в феврале 20-го потеряла маленькую Ирину, погибшую в приюте от истощения и тоски. Таково было за эти 4 года ее хождения по мукам жизни, где мы так мало можем. Зато сколь много она могла в своих тетрадях. Как неудивительно, но никогда еще не писала Цветаева так вдохновенно, напряженно и разнообразно. С 1917 по 1920 год она успела создать больше 300 стихотворений. Большую поэму-сказку «Царь-девица», 6 романтических пьес, не говоря о 3 незавершенных, и, кроме того, сделать множество записей эссе. Она любила этот жанр издавна, так же, как и эпистолярный. Дело, впрочем, было не столько в количестве, сколько в чуде многообразия. Цветаева находилась в поразительном расцвете творческих сил. Создается впечатление, что ее поэтическая энергия становилась тем сильнее, чем непосильнее делалось для нее внешнее бытовое существование. С начала 1917 года обозначилось 2 главных русла цветаевской поэзии. Первое. Надуманная книжно-театральная романтика, например, в цикле «Любви, старинные туманы», мелодраматическое расставание некой пары на берегу Сены или роковой поединок страстей Дон Жуана и Кармен в одноименных циклах, и граф Лирт в россыпи стихов под названием «Комедиант». Все это маски и плащи, мало души и много одежд. Такая декорированная лирика была ничем иным, как уходом от суровой, неуютной реальности. Этот путь продолжился в последующие 2 года, когда Цветаева, подружившись с актерами-студийцами 2-й студии МХАТ и 3-й Вахтанговской, стала писать романтические пьесы, напоминающие некогда любимого ею Растана и отчасти лирические драмы Блока. Время действия — галантный, розовый, легкий 18 век или еще более ранние. Движущая сила — любовь, почти всякий раз завершающаяся разлукой. Такова их нехитрая схема. Но стихи, которыми написаны лучшие пьесы «Приключения», «Фортуна», «Феникс», поистине являются собой чистейшей прелести, чистейший образец. Они поэтичны, просты, сверкают изяществом и остроумием, и, главное, их герои не только наряжены, но и одухотворены. После 1919 года Цветаева охладела к театру и больше пьес не писала. Ее талант взрослел и приобретал более строгое психологическое и философское содержание. Но была и другая романтика. Под влиянием неразрывно слитых исторических и личных обстоятельств, гражданской войны, разлуки с мужем, полнейшей о нем неизвестности – поражение добровольческой армии и, значит, уверенности в гибели дела, которому служил Сергей Ефрон, и в гибели его самого, в цветаевской лирике зазвучала нота, которую она обозначила сама. Добровольчество — это добрая воля к смерти. «Белая гвардия, путь твой высок, черному дулу грудь и висок. Бури в юге, вихри ветры вас взлелеяли, а останетесь вы в песне белой лебеди». Во всем этом не было политики. Цветаева вообще по складу натуры не могла быть политическим поэтом. В стихах ее звучала тоска по обреченному герою, идеальному и благородному воину с большой буквы. И больше всего было здесь отвлеченной патетики и мифотворчества. Белая армия была у нее лебединым станом, Дон французской Вандеей, романтика, замешанная на трагедии разлуки и обреченности. Именно трагедийность появилась в стихах «Лебединого стана», название книги, которая так и не была издана при жизни Цветаевой. И отныне одним из девизов поэта станет формула «Прав, раз обижен». Права царевна Софья, некогда заточенная Петром в монастырь, и Цветаева провозглашает «За Софью на Петра». Не политика, а романтическая защита побежденных, поверженных, даже если они вчерашние враги, вот что поэт всегда будет считать своим долгом. Вторым руслом, по которому пошло развитие поэзии Цветаевой, было народное, или, как она сама говорила, русское. Оно обозначилось еще в 16-м году, и стихи этого типа с каждым годом все больше избавлялись от литературности, становились более естественными. К таким стихам относятся, например, почти дословные записи рассказов владимирской няньки Нади «И зажег голубчик спичку, простите меня, мои горы», или «Гадание цыганки, услышанное на улице», или цикл стихов о Стеньке Разине, где Цветаева, следуя народной песне, по-своему трактует характер героя, делает его страдающим лицом. «Убитая персияночка снится Разину во сне, и звенят, 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 звенят запястья. Затонула ты, Степанова, счастье». Типично цветаевский упор на разлуки и горе атамана, а не на его лихости. «Россия меня научила революция», — так, по словам дочери, ответила Цветаева на вопрос, откуда взялись в ее творчестве эти неподдельные народные интонации. В тетради ее есть полушутливая запись «Очередь. Вот мой кастальский ток. Мастеровые, бабки, солдаты». Ведь в сущности своей, по самому глубокому счету, она обладала истинным демократизмом, никогда не ощущала себя барыней, презирала малейшие проявления буржуазности, ожирения. «Два на миру у меня врага, два близнеца неразрывно слитых, голод голодных и сытость сытых». Ей нравилось вступать в разговоры с простыми людьми. Она записывала эти разговоры на улице, в дороге, потом издала страницы своих записей под названием «Вольный проезд», «Октябрь в вагоне». И в стихах все увереннее звучала русская народная молвь. Ручейки отдельных стихотворений – «Полюбил богатый бедную», «Оплакал я уже бабьей», «Сколько у тебя дружочков, чтобы помнил ни часочек, ни годок», «Шутливых четверостишей» и так далее слились в море эпоса большой поэмы «Царь-девица», осень 1920 года, о деве-богатыре, полюбившей маленького, хрупкого царевича-гусляра, об их роковом разминовении. Это опять-таки типично цветаевская суть, дана посредством народной, близкой к фольклорной речи. «Россия — тело, то есть одежда», — писала Цветаева. В финале поэмы «Восставший люд свергает царя, пьяницу и разорителя». «Смеялся, плач, грозился, трусь, да царь кумач, мы Красна Русь». «Признай, минуй, отвергни революцию, все равно она уже в тебе и извечна, стихия». Эти слова Цветаевой из ее статьи «Поэт и время», 1932 год, подтверждают все то, что она писала в те годы. Так она включилась в поэтический хор взвихренной Руси рядом с потрясшей ее поэмой Блока «12», Маяковского «150 миллионов», стихами и поэмами Есенина, Хлебникова и других. «Царь-девица» открыла собою лавину русских эпических произведений Цветаевой. За нею последовал «Егорушка», поэма о волчьем пастыре, устроителе земли русской Егории Храбром, с его чудесными деяниями, целиком сочиненными Цветаевой. Фантазия ее была поистине безудержной. Затем небольшая поэма «Переулочки» по былине о Добрыне и Маринки. Это весна 1922 года. Тогда же созревает план «Молодца», самый значительный из русских поэм Цветаевой. В разливанном море цветаевской лирики первых лет революции обнаруживаются такие стихи, которые можно было бы назвать ее словами «просто сердце», вне театральных, героических или русских одежд. Это как бы нескончаемая песнь любящей женщины. «Я страница твоему перу, только живите, я уронила руки, как правая и левая рука». Писала я на аспидной доске большой цикл 1920 года со знаменитыми «Пригвождена к позорному столбу», «Сказавший всем страстям прости», «Суда поспешно не чини» и множество других. Но сердце поэта непросто. Два начала, две силы несет в себе любовь, которая по Цветаевой всегда противоборство земли и неба, противоборство Евы плоти и психеи души. Обе бессмертны, обе непобедимы. Но и это тоже типично цветаевская заветная идея. Кем бы ни была она, героиня, сила всегда на ее стороне. Она сильнее и правее его, слабого, в лучшем случае безучастного. В нынешней жизни выпало так. Мальчик поет, а девчонка плачет. В будущей жизни любо глядеть, ты будешь плакать, я буду петь. И в этот же самый период в лирике Цветаевой появились стихи, которые провозглашали, глаголили о высоком предназначении и долге поэта. В черном небе слова начертаны, и ослепли глаза прекрасные, и не страшно нам ложе смертное, и не сладко нам ложе страстное, в поте пашущей, нам знакомо иное рвение, легкий огонь над кудрями пляшущий, дуновение, вдохновение. Гений вдохновения — единственный повелитель поэта. Он парит над ним в облике огненного всадника, пожирающий огонь мой конь. С красной гривою свелись волоса, огневая полоса в небеса. И сама она, женщина-поэт, уподоблена птице Феникс, что поет только в огне, сгорая в тайном жаре души. И этому костру приносит в жертву все. Я и жизнь маню, я и смерть маню, в легкий дар моему огню. Вариация Пушкинского «Глаголом жечь сердца людей». Тема поэта и его предназначение достигает своей мощи в маленькой, энергичной, упругой поэме «На красном коне», январь 1921 года. Героиня приносит к ногам гения-повелителя, всадника на красном коне, свою жизнь, чтоб он умчал ее ввысь, в лазурь, в иной мир, в небо поэта.